Особое мнение.
Это «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. У микрофона Ольга Бычкова. Доброе утро. Мы находимся в бюро «Эхо Москвы» в Петербурге, в питерской гостинице «Гельвеция» на Марата. Здесь Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
И мы, как всегда, обсуждаем наши новости. Ну, как вам вчерашняя Пасха, которая совпала с Днем космонавтики?
Ну, во-первых, это сильно не в первый раз. Забавнее, когда совпадает день противовоздушной обороны и Вознесения. Здесь, по крайней мере, как-то более понятные и логичные ассоциации возникают. Но вообще, конечно... Понятно, что особых шансов у страны, которая с такой скоростью вернулась в неолит, с такой скоростью, с такой охотой и с таким восторгом практикует все это дикарство. Ну, потому что все эти культы с поеданием богов, воскресением богов, они все имеют, как известно, довольно простое происхождение, довольно примитивное происхождение, и все уходят корнями туда, вот к первым дикарским культам неолита, потому что до сих пор там где-то еще дикие племена в Северной Африке, они там, например, жуют кожу жирафа для того, чтобы приобрести свойство маскироваться в саванне. Кто-то ест медуз, чтобы невидимым приближаться. Ну, по сути дела, там дикарь, который ест сердце гепарда с тем, чтобы получить его скорость и жесткость, он ничем не отличается от христианина, который тоже съедает своего бога.
А Гагарин-то при чем?
А вот я не знаю, при чем здесь Гагарин. Причем, нет, но здесь это просто повезло христианам, что их праздник получил возможность в очередной раз потереться о ноги космонавтики, науки. Они же там этого бедного Гагарина чуть ли не в святые и чуть ли не приплетают к своим этим всем забавным поповским делишкам.
Ну, по крайней мере, теперь уже признается космонавтиком. Это же хорошо. Это же не неолит уже, значит, это какая-то...
Так, у них поле-то сужается и сужается, потому что, несмотря на то, что людей здравомыслящих гораздо меньше, и несмотря на то, что, по идее, они давно должны были бы быть раздавлены вот этим гигантским задом мракобесия, тем не менее, как мы уже говорили, несколько десятков человек меняют судьбу человечества на протяжении последних там 500-600 лет.
А Путин поменял судьбу человечества?
Нет, я думаю.
По рейтингу журнала Time американского, напомню нашим слушателям, это новость. Он занимает первое место среди персон 2014 года.
Интерцекус люксус ракс. Это значит среди слепых одноглазый царь.
Одноглазый? Среди слепых?
Но действительно нету ни одной фигуры с хотя бы имитацией харизматичности, нету ни одной фигуры столь же...
Южная корейская певица Си Эль... И на втором месте, а дальше...
Это не в счет. Вот эти все страсти толпы по певичкам, давайте их сразу отставим. Но Путин ведь заслуженно получил свое место, потому что кто бы и что бы о нем ни говорил, но все же прозревают, что это фигура драматическая, а возможно и трагическая в потенциале, да? И что очень много интересного и... Весьма и весьма сложно поворотистого еще будет связано с этим персонажем.
А с персонажем по имени Хиллари Клинтон что-нибудь будет связано? Которая тоже хочет быть президентом. Как Путин и как ее муж Билл.
Сложно. Я не знаком, а по средствам массовой информации я не привык составлять мнение о человеке. Я эту даму не знаю, да.
Это все, что
да, да. Абсолютно все, но за исключением того, что у него будет возможность, там, не знаю, отомстить, сделав минет мужу Левински, если она к тому времени приобретет мужа.
А вот, вот когда говорят про женщину-президента, у вас ничего, кроме скабрезности, не приходит вам на ум?
это низкобрезность, это геополитические факторы, вернее, их изнанка. Во-первых, я надеюсь, что рано или поздно будет. Рано или поздно будет, хотя не похоже, потому что вот эта вся страсть к демонстрации друг другу яиц в определенный день, куличиков и прочего-прочего, вы уже доигрались до того, что ваш режим жизни, ваш, что вам смотреть, какие трусы носить, какие книжки читать, какие оперы видеть, для вас определяют какие-то религиозные фанатички, типа там Мизулина, Яровой и других абсолютно подобных, дремучих баб, которые вообще ничего не знают, ничего собой не представляют, но тем не менее уже учат вас жизни, искренне считая себя чуть ли не воспитателями в детском саду, а вас теми, кого надо исправлять, направлять. Их немножко для другого сажали на эти должности. Вас это вот в данном случае вас всех.
А вас?
Нет. Как вы видите, меня никто пока что жизни научить не смог.
Хорошо. А когда Украина приравнивает все ко всему, коммунистов к фашистам?
Ой, коммунисты вообще должны... Ой, коммунисты должны быть страшно благодарны Украине, потому что их хоть где-нибудь запретили. Это значит, их хоть где-нибудь воспринимают всерьез. В России с ними обошлись с предельной жестокостью. Абсолютно бесчеловечно. Их оставили доживающими старенькими шутами при Кремле. Вот при том Кремле, да, куда они выписывали пропуска. При том Кремле, который они окружали цепями красноармейцев. Вот теперь они могут на перегонки с ЛДПР тапки принести или брошенный на опорт томик Солженицына. Они в предельно жалкой роли, конечно. И их не жалко. И они же, в общем, ухитрились даже в своем этом незатейливом наборе идеалов предать все. Посмотрите на их взаимоотношения с попами. Это то, что собачники меня поймут, давно это называется словом «склинщивание». И причем еще неизвестно, кто сверху.
А почему так получилось?
Получилось, потому что они не поняли вот этой вот подлости оставления их как некой псевдополитической силы, они пошли на то, чтобы стать этими шутами при троне, не смешными шутами.
Ну, а на Украине теперь вот...
Да, но на Украине теперь у них, по крайней мере, есть возможность запираться где-нибудь в картофельных погребах, петь вместе «Интернационал», издавать «Искру» и вообще вести какую-то более-менее достойную политическую жизнь.
А говорят, что это такая изощренная антироссийская акция.
Ну, не знаю, по крайней мере, более жестоко с коммунистами, чем в России, никто и не обошелся. Это, на самом деле, для них очень неплохой старт, то, что произошло на Украине. Украина еще опомнится, потому что все-таки в виде вот ансамбля песни и пляски коммунистических всяких частушек, они гораздо безобиднее там. Они же такие забавные, бородавчатые ребята у них, я не знаю, у них лидер свел бородавки, но до сих пор...
А опять надо на какие-то личности переходить.
Я совершенно не прихожу ни на какие личности, но накладные бородавки до сих пор в коммунистической среде очень популярны.
Это шутка юмора такая.
Ну да.
Смешная.
Хихикай, Тиоля.
А, кстати говоря, правильно сделали вот эти вот всевозможные европейские, западные, американские и прочие лидеры, которые не поедут 9 мая в Москву на празднование Дня Победы. Вспомнила я совершенно внезапно эту историю, потому что по ассоциации.
Да вы знаете, в этой истории мне, например, жалко только кремлевских поваров.
Но им будет кого кормить.
Им будет кого кормить, и с учетом своеобразия приглашенной публики, а это всякие там лидеры необитаемых островов, руководители африканских племен. Представьте себе, там есть вот какое-то блюдо, оно называется то ли балут, то ли балют. Это яйцо с уже вызревшим эмбрионом, да еще и стухшее, очень популярное среди народов Африки. Потом там всякие шашлычки из тараканов и прочее. прочее, прочее. А я не знаю, кстати, они на трибуне будут присутствовать с осягаемыми и увешанными сушеными головами, или все-таки их приведут в какое-то соответствие моменту?
Это называется расизм.
Нет. Это называется знание и уважение к чужой культуре. Почему вы считаете, что разговор об увешивании себя сушеными головами – это расизм? У нас в России регулярно практикуется преклонение перед всякими сушеными трупами. Это называется мощь. Да? Тем не менее, когда об этом заходит речь, никто не говорит о расизме. И к тому же, поверьте, вот уж кому-кому, а мне расизм чужд совершенно, потому что, ну, во-первых, рас не существует, как ни странно, даже рас не существует, и это не мое мнение, а еще, по-моему, где-то в 95-м году был штатландский конгресс, решение которого антропологическое, которое полностью был поддержан американским антропологическим обществом, и понятие расы вообще было выведено из научного обихода, ну, по весьма простому объяснению, что внутрирасовые геномные различия сильнее, чем различия геномные между разными расами. То есть некоторые особенности географических групп населения, но рас как таковых не существует. Это вопрос вздорный. Расизм есть, но он на пустом месте.
Давайте про еду.
Про что?
Про еду.
Еду?
Мы же начали про еду. Давайте только про человеческую еду.
А вот вы расистка, Оля, вы расистка. А вот вы считаете, что шашлыки из тараканов, отварные, летучие мыши, это не мифологические, это традиционные блюда народов, которые соберутся на 9 мая в Москву, да? Поэтому вот это в чистом виде расизм, эту еду называть нечеловеческой. Да, что вы хотели узнать про еду? Виталий
пишет, что этот ваш балют едят в Индонезии и на Филиппинах, не противно и калорийно. Не так плохо.
Отлично, отлично.
Все обсуждали всю прошлую неделю эту историю и продолжают обсуждать сегодня, потому что теперь уже к проекту «Едим дома» братьев Михалковых-Кончаловских решил присоединиться, как сегодня стало известно, Юрий Лужков, который сказал, что он будет поставлять, он готов поставлять продукцию для этих замечательных фабрик кухонь или кафе быстрого питания.
Ну, вообще смешно, это напоминает известную сцену с Паниковским, да, я не знаю, кто там из братьев умнее, по-моему, все-таки умнее Андрон, и вот он подговорил второго брата, чтобы тот бегал с этими кольцовными завязками, как Паниковский, и шепелявил, дай миллиард за бедным Путиным, но, насколько я понимаю, миллиард им не дали, следовательно, история уже рухнула, и продолжение...
Потому что им миллиард не дали, но обещали дать что-то другое, поддержать. Все равно обещали кое-что. Не столько, но обещали.
Ну, тогда посмотрим за развитием.
Чтобы сказали нет. Никогда. Этого не сказали.
И фамилию на Паниковский они менять тоже не собираются. Михалков и Паниковский. Это же прелестно.
Ну,
и что вы еще хотите от меня узнать по этому поводу? Ну, я там не в доле, поэтому не в курсе.
Вы пойдите в бистро.
А я вообще не хожу в предприятие общественного питания.
Ну, так вам должно быть все равно просто.
А мне и есть все равно.
А кем лучше быть? Организаторами бистро и кухни? Или знаменитыми кинорежиссерами?
Они знаменитые и вполне достойные своей славы режиссеры. О них можно спорить, о них можно язвить, но вот что касается Андрона Кончаловского, он блистательный режиссер, создавший великолепные картины, которые некоторые даже видел я. Это о многом говорит, при том, что я кино вообще не интересуюсь и не знаю. Там, что касается непосредственно Никиты Михалкова, то Конституция Российской Федерации позволяет мне не смотреть фильмы Никиты Михалкова и до той минуты пока... Нет, позволяет. Там есть специально... Насколько знаю, там есть специальная строчка. И до этой минуты, в общем, ничто меня посмотреть не заставит. А вот что касается первого брата, то он хорош. Ну, пришла им в голову эта бредовая идея с закусочными.
Да, а? Зачем это нужно?
Ну, заработать люди хотят. А что здесь такого? Что вас возмущает-то?
Не, меня не возмущает, я просто удивляюсь.
Коля, вот вы очень юны, вот сидит в этой студии сидит, ухмыляясь, Венедиктов напротив меня, да, во всем великолепии своей этой осисейской прически, и как-то и ничему не удивляется. Или я раскрыл тайну, тут не должно было быть Венедиктова.
Ну, вот тут такой виртуальный Венедиктов.
Да он не виртуальный, вот он сидит, могу его щипнуть, он вскрикнет. Почему-то молчит.
Ну, потому что это не его передача, а это передача...
Хорошо, хорошо.
Это же ваша особая мнение. Ничего-нибудь там еще. Ну, ладно, если вам больше ничего сказать про
еду.
То, о чем все говорят, про еду. Давайте не про еду, давайте вернемся к символам и мифологии. Mm-hmm. Это вот прекрасная история с запрещением георгиевских лент, которых называют...
Колорадскими, да.
Ну, мне не нравится.
Ну, вам не нравится, значит, вы недостаточно много в своей жизни имели дело с колорадскими жуками. Да, конечно, удивительного, потому что мы видим, как стремительно эта ленточка теряет свой первоначальный смысл, который была, и становится на данный момент символом того, в общем, высшей степени омерзительного действия, потому что можно как угодно относиться к происходящему в Донбассе, но уголовно-криминально-бандитская подоплека, которая все больше и больше и больше вылезает наружу, вот эта вот тенденция бандитничать, отжимать, насиловать, которая, увы, да, скрыта каким-то политическим флером, скрыта разговорами об этом, скрыта политической мифологией на данный момент, она все явственнее и явственнее, и понятно, что эта колорадская лента уже в известной степени стала символом бандитов.
Очень быстро как-то это
происходит. А вообще все пачкается с необыкновенной быстротой. Вот символы особенно.
Существовало десятилетиями, там, многими-многими десятилетиями.
Ну, она была скомпрометирована. Она была скомпрометирована еще в годы Второй мировой войны, когда это была основная наградная лента в армии Власова. Да, да, да. Да, дорогая моя. Она была скомпрометирована неоднократно, поэтому вообще вот этот весь проект с колорадской ленточкой, он, вероятно, не очень удачный, а благодаря усилиям всяких Моторол и других бендюжников с пулеметами, я думаю, что она вообще уйдет в небытие.
Ну, при условии, что бендюжники уйдут в небытие.
Бендюжники? Ну, вы знаете, всегда находится тот, кто их поторопит. Ну, тем или иным способом. В более или менее деликатно посмотрим.
Вот. А вообще вы верите в то, что вот этот фарш можно провернуть назад, и вот этого джина можно загнать обратно в бутылку? Ну вот уже вышли люди, понимаете, уже вот они сели на свои тачанки.
Нет, не верю. Конечно, мне очень любопытно посмотреть, что будет. Но и никаких, естественно, благостных или оптимистических прогнозов у меня нету, но я бы воздержался вообще от каких бы то ни было прогнозов и пророчеств, потому что, ну, давайте подождем.
Чего подождем?
Подождем развития, подождем, как в этой пробирке будут происходить те реакции, которые в ней непременно должны произойти.
Ну вот эти же люди, это же те же самые люди, да, которых вы видели, предположим, на протяжении там разных событий предыдущих 20 лет в советских окрестностях. Да, это же те же самые люди, которых вы видели на протяжении предыдущих лет в разных других постсоветских местах.
Нет, вот в основном те люди, которых я хорошо знал по всяким там Карабахам, Абхазиям, Приднестровью, они уже там перебиты. И оттуда вернулось всего несколько человек, а часть вообще вышла из игры, и причем не по каким-то политическим причинам. Надо понимать, что люди в высшей степени холодные, люди в высшей степени, в хорошем, самом лучшем смысле этого слова, безнравственные. Но вот та вот градус уголовщины, градус того, что под всем происходящим, увы, нет не то, что там какой-то идеи или какой-то политики, а есть только хапужничество и бандитизм, даже их, даже вот этих вот псов войны, сумел отвратить от этой истории. Сейчас, насколько я знаю, из вот профессиональных серых гусей, вот таких вот настоящих наемников, которые прошли все войны, там осталось всего двое.
Как это двое? Вот на все вот эти вот...
Нет, я же не говорю про вот этих вот бендюжников с пулеметами, которые позируют для российских телепрограмм. Я говорю о настоящих воинах, настоящих солдатах. Вот там осталось двое.
Вы их знаете лично?
Конечно.
И сколько им годочков уже должно быть?
Ну, одному очень много. И один великолепный человек. И до сих пор я это буду утверждать, но он искренне заблуждается. И он искренне полагает, что эту уголовщину можно и нужно победить, но у него не хватит сил, потому что у него там достаточно власти. А второй воюет, но он настолько любит воевать, что ему, в принципе, абсолютно без разницы, за кого, за что и где.
Так он тоже такой же, значит, бендюжник, как и все они?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, то есть правильно, что запрещают вот все вот эти...
Я не могу сказать, что правильно. Я говорю, что, к сожалению, вот эта вот колорадская ленточка теряет свой первоначальный имидж. Ну... А здесь она вообще служит символом разделения в России давным-давно. Она давным-давно никого не объединяет, а скорее служит маркером и очень четким обозначителем, ну, скажем так, кто за кого и почему, да?
Ну вот тут слушатели из Свердловской области вам напоминает справедливо, что триколор вам было не жалко, мы это как-то обсуждали с вами.
Угу.
А вот это жалко. А какая разница?
Нет, да мне особо, а где я сказал, что жалко? Не говорил я, что жалко. Совершенно не жалко. Символы такая штука, которую, в принципе, можно печь и внедрять с колоссальной скоростью при наличии хороших СМИ. Поэтому я не могу сказать, что мне жалко колорадскую ленточку или триколор.
А на Украине правильно запрещают все советское теперь? Советское, все вот такое вот имеющее отношение.
Да понимаете, сейчас ничего советского запретить нельзя. Сейчас все советское существует только в каком-то совершенно комедийном аспекте, потому что все советское это уже все равно дефрагментированный труп, это все равно останки, да? Это все равно то, что издает тот или иной степени силы политический или какой-то иной смрад. Да? Ведь мы, когда говорим о Советском, когда мы говорим о Советском Союзе, при всем том идиотизме, который был в основе строя этой страны, тем не менее было и множество живых, поразительных и очаровательных черт. Но это было у живого политического организма. А вот мощи СССР, различные памятники, названия, книжки, документы, это уже все не играет роли. Какая судьба ждет все эти артефакты.
А в городе, секунда буквально остается, а в городе Петербурге, где мы сейчас находимся, почему-то полно вот этих вот старых советских названий.
Ну и хорошо тоже.
Да?
Конечно.
Вы считаете?
А почему нет?
Прекрасно просто. Ладно.
Нет, ну а подождите, что на что менять? Ну вот предложили тут. Они же хотят не просто что-то менять, они же хотят возвращать еще более дремучие вещи. Там вот предлагают сейчас поменять улицу Рубинштейна на Троицкую. Ну какая разница, именем одного еврея или сразу трех будет называться улица?
Очень смешно. Ладно, мы сделаем перерыв на несколько минут. Это программа «Особое мнение» с Александром Невзоровым.
Особое мнение. Денег опусти.
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Как у специалиста по науке.
Ну.
И всему прогрессивному.
Так.
И всему настоящему и умному. Я хочу вас спросить об этой странной истории, о которой пишут самые разные средства массовой информации. Вот эти переговоры, которые ведут российский программист Валерий Спиридонов и итальянский хирург Серджио Канаверо. Валерий Спиридонов страдает серьезным заболеванием и хочет, чтобы его голову пересадили на здоровое тело. А итальянский доктор говорит, что может это сделать.
Вы хотите поёрничать или хотите понять, можно это или нельзя, да?
Это правда или это...
Нет, насколько я знаю, это не шутка. Нет, это не шутка, это не шутка, это не 1 апреля. Более того, теоретически, это абсолютно возможно. Но где-нибудь лет через 200, когда будет иной уровень хирургии. Дело в том, что, было много всяких прецедентов, очень неудачных, когда гибли лабораторные крысы, мыши, кошки и собаки при попытках пересадки головы. Но в данном случае это не очень показательно, потому что чем крупнее объект, тем выше шансы на успех. То есть, если бы речь шла об операции великана, там, 15 метров ростом, можно было бы говорить о том, что какие-то шансы есть. Почему?
Может быть, мы чего-то не знаем.
Нет, мы все знаем. На эту тему здесь особо знать нечего. Дело в том, что работает проклятый пространственный фактор. Нам надо на очень небольшой операционной площади распределить руки примерно там 16-18 хирургов, которые будут синхронно и очень точно работать. И, как ты сама понимаешь, этот пространственный фактор пока никому преодолеть не удастся, потому что просто эти 16-17 рук разместить негде. И плюс никто не в состоянии уложиться в те сроки, которые по идее могут быть отведены для этой операции. Она же действительно феерически сложна. Это помимо, 36 тысяч нервных окончаний, которые видны и заметны. Так руки и пальцы, это, во-первых, существенно меньшее количество сосудов, существенно меньшее количество нервов, коллатералей, нервных, и плюс необходимо же сразу же иннервировать эти сосуды, чтобы по ним шла бы кровь, и по ним бы шли физиологические жидкости. Дурят, конечно, но лет через 200 это будет возможно, так как сейчас просто не допускает этого уровня развития хирургии.
А миллион долларов на аукционе, который сегодня будет проходить в Нью-Йорке, за книжку записную Алана Тьюринга.
Это того стоит, черт возьми. Она стоит того. О, кстати говоря, коль скоро речь зашла о книжках, не могу я промолчать. Уж по что я не писателя. И никак меня невозможно ни тронуть, ни удивить. Но попала... Нет, не сушеная рептилия. Вполне себе даже и живенькая рептилия. Я к тому, что мне все эти ваши сентименты в основном чужды. Но я должен сказать, что я тут подержал в руках, видел и даже попробовал читать, невероятно в своей силе и в своих разоблачительных потенциалах книжка. Это книжка некоего Рабичева, это записки офицера 31-й то ли бригады, то ли армии. Печатается это все в штатной серии «Военные мемуары». И вышла она еще, по-моему, где-то году в 2010-м. Рабичев. Это честные воспоминания о том, что делала советская армия в Германии, вступив на территорию Германии. Я говорю, несмотря на то, что я совершенно бесчувственная тварь, но даже я этого, в общем, больше полутора страниц прочесть не смог, при том, что это же не какой-то фантаст, не какой-то писатель. Это очень честный, очень простой, заросший чешуей своих орденов дядька, который все описывает с предельной откровенностью, с предельной точностью и отвратительной скрупулезностью. важность. Вот тем не менее, я бы с этой книгой рекомендовал всем ознакомиться. Она чертовски любопытна.
Ну, по крайней мере, то, что я читал на эту тему, это жуть просто.
Да. Это не кромешная жуть. Да. Понимаешь? То есть нельзя исключать, вот всегда, Оль, всегда давай оставлять 1 или 0.5% на то, что мы, может быть, имеем дело с... Да, потому что ведь вот как бы есть две субстанции. Есть субстанция правды и субстанция неправды. Да, что такое правда? Правда – это то, что возможно проверить.
Ну, да.
Единственный критерий, он жесткий, это предельно твердый раздел. Правда, это то, что можно проверить. То, что пишет Рабичев, мы проверить все равно не можем. Мы не можем повторить этот эксперимент.
И не хотим совершенно.
И не хотим этого делать. Но, тем не менее, некий шанс на то, что это... возможно, имеет отношение к реальности. А ты знаешь про эту книжку, да?
Ну да, и потом она же не единственная. Это же моя тема.
Нет, ну я, это не моя тема, и я имею право не быть посвященным во все тонкости. Но... Это меня поймал охранник книжного магазина «Буквоед», который очень, очень как-то почтительно ко мне относится, и сунул мне под нос раскрытого этого Рабичева с тем, чтобы я прочел во всех этих массовых изнасилованиях и убийствах, и спросил, а это правда?
Да.
И под его воздействием и влиянием этого охранника из буквы этого почтеннейшего человека, кстати говоря, я ее купил и просмотрел.
Так скоро не будет таких книжек. Скоро такие книжки будут, не знаю, вот просто опять там запрещенной самоиздатовской литературой, оскверняющей или там что-то еще делающей.
Это ты про солдатиков, да?
Это я про все, да.
Да, но здесь, понимаешь, ведь тоже надо понимать, что идеология российского государства мечется, будучи абсолютно фиктивной, будучи абсолютно мифологической, будучи абсолютно неправдой, да, и выстроенной на абсолютной неправды, она очень хрупка, она очень уязвима, она знает, что любой чих, любой свист, любой сквознячок для нее смертель. Конечно, она будет... То, что вот эта история с солдатиками, что в переводе это означает? Что больше правил игры не существует. Да?
Если... Я имею в виду солдатики, которые пытались продавать...
Да.
И там просто дошло до уголовных дел, обысков.
Да, и вероятно, 9 мая тоже еще проведут продавцов детского мира по Красной площади пленных, да, которые этих солдатиков осмеливались продавать. Это будет, было бы вполне, да. Да, за ними, да. Ведь это же знак того, что больше правил игры не существует, и экстремизмом может быть объявлено все. В том числе и мемуары участников Второй мировой войны.
Ну да.
Почему я и предлагаю вовремя купить книжку Рабичева.
Не, ну просто надо сейчас, видимо, вовремя покупать вообще все книжки, которые вы считаете важными для себя.
А все книжки, которые я считаю важными для себя, они вообще, кроме меня, никого не интересуют и никогда не будут запрещены.
Про науку,
да, Ульчика.
Дарвина с Павловым.
Хорошо, солнышко, да. Вот не напрягайся, произнося мучительные фамилии.
Нет, я, конечно, не буду напрягаться. Это действительно...
Оля, не изображайте из себя такую вот салонную даму.
Нет, я же про другое хочу сказать.
Да, нет, вот
что
это...
Дарвин тоже ведь сейчас...
Да, конечно.
Немножечко не в чести.
И, как замечательно говорил Фейнман, общество активно и агрессивно ненаучно. Это он говорил не про российское общество 21 века, это он говорил про вполне себе европейское и американское общество 20-го. Да? То есть это всегда будет... где-то на периферии человеческих интересов, это всегда будет восприниматься болезненно, но я как-то не беспокоюсь за запрещение Дарвина, Хокинга, Млодинова или Хейзена.
Реально беспокойтесь, потому что вот, например, прекрасный депутат Милонов в городе Санкт-Петербурге, он не дремлет. По-моему, я не помню, запрещал ли он Дарвина. Но...
Дарвина, он в разговоре со мной, он довольно быстро сдался и признал теорию эволюции. И об этом есть просто, да, конечно, посмотрите, есть какой-то документальный, очень смешной диалог, где он довольно быстро сыпется.
Ну вот, например, секс до брака господин Милонов предложил уже запретить законодательно. Это Очередное шоу господина Милохина.
Да, потому что я ведь его, ну, не могу сказать, что я его хорошо знаю, вообще я вас удивлю. Совершенно вменяемый персонаж. Вменяемый и даже, более того, абсолютно симпатичный человек. Но вот он хлебнул этой медийности, он понял, что изображая из себя чудовищного тупого мракобеса, он стал известен всей стране, он, будучи никем и ничем, да, про эклесиарха, если говорить по-гречески, и сложно. И поэтому сейчас, конечно, он будет изобретать самые дикие инициативы, только потому, что он уже не в состоянии слезть с иглы медийности. Он уже будет придумывать еще более дикие вещи, только бы о нем говорили, только бы его цитировали. Это, ну, это вариант Жирика, на самом деле.
Ну, мне кажется, что нужно быть очень смелым человеком, очень отважным и решительным политиком, чтобы запрещать секс до брака.
Ему, это же пойми, его же не интересует, его же не интересует практический эффект. Ему необходимо, чтобы снова где-то звучала фамилия Милонов. И если бы условием было бы еще более совершение, еще более диких действий, да, он бы, вероятно, пошел на это.
Вот это прекрасный оптимистический финал программы «Особое мнение» с Александром Невзоровым. Спасибо вам. До встречи.
Пока.